Владислав Лецик. Повесть «Дед Бянкин. Частный сыщик». Глава вторая. Первая тайна сапога. Читает Коваленко Андрей. Бабы ходили собирать маховку на Савоськин ключ. А в кустах как затрещит, по камням как зашваркает. На другой день Федька Козлов, начальник драги, доехал до ключа на Иж-планете, облазил там все. Говорит, нашел развороченный муравейник. Муравейники кто разрывает? Вас учить не надо? Федька, правда, не понял. То ли вчера разворочено, то ли давно. Мол, ночью дождь следы пробил. Будто он в следах что смыслит. Шестерню главного привода сломать, это он понимает, зелень пузатая. Песни орать понимает, людей пожилых обзывать. На всякий случай дед Бянкин зашел с утра к своему соседу по сюре. За маховкой иду, на Савоськин ключ. Парочку жиганов надо, а то бог ее знает. Сосед дал ему две круглые пули. Дед тюкнул их друг о дружку. А по убийству не нет? Турбинку бы. Пасюра заухмылялся. Дед стал ему доказывать, что турбинкой как вдаришь, все кишки на нее намотает, как люди говорят. Но Пасюра сказал, ничего, на круглую тоже намотает, лишь бы у медведя кишок хватило. Дед Бянкин все эти шуточки оставил при Пасюре. Тропа, ведущая к Савоськину ключу, проходит по старым галечным отвалам. Их насыпала не теперешняя электрическая драга, а еще старая, паровая. Для нее уйму леса перевели на дрова, все сопки кругом лысые. А дед Бянкин вот тоже облысел. А старые отвалы, эти сыпучие кучи, камней наоборот позарастали. Видишь, как оно выходит. Березнячок вырастут, листвяк молодой, а в яминах среди отвалов в маленьких озерках завелись гальины. Кто-то сидит вот в ямине, ловит гальинов. Ага, это же Иван Максимов! Бывший машинист драги, второй год пенсионер. «Привет пациенту!» – крикнул Бянкин, спустился с тропы и сел рядом. «Вчера приехал!» «Но!» – сказал Иван Гаврилович. Лицо у него было серое, больничное. Спросил деда вяло. «А ты долечь?» «На Савоськин, за маховкой!» И дед хлопнул по стволу ружья. «На всякий случай взял. Слыхал, бабы-то прибегали!» Старуха говорила. «Я тоже свой прихватил». Иван Гаврилович кивнул на двустволку, лежавшую на рюкзаке. «А то тут рядом, думаю, мало ли чего». Да, тут было близко. Тут отвалы кончались, и тропа выходила к ключу. «Провалился бы он, этот ключ, вместе с ягодой», — уныло подумал Бянкин. «Но раз отчаялся идти, да пули взял, да всем доложил, надо идти, набрать с полведра». «Долго ты вылеживал, Ваня?» – вздохнул он. «Подлечили?» «Ага. Мозги пудрят. Как ломало, так и ломает». «Сдались тебе эти галины!» – дед плюнул. «Хоть бы путевая рыба, а то так, радикулит один! Зад выстуживаешь на этих камнях!»
В крохотном озерке, на мелком месте, видна была снасть, корыца из частой проволочной сетки, а в корыце привязанная размокала корка хлеба. Из игрушечных водорослей, из игрушечных таинственных глубин выстреливали рыбки, танцевали под коркой, осторожничали, утирали. Но ах! Жизнь игра и смерть игра. Вот их осторожных, вокруг корки уже с полсотни. Черно от спинок. Иван Гаврилович кряхтя нагнулся и раз! Поднял на длинной палке снасть из воды. Серебряные рыбки плясали на сетке, как мелкие копейки рыбацкой удачи. «Нет!» – дед махнул рукой. «Это не рыбалка!»
«По мне так рыбалка!» – буркнул Максимов, кидая галинов в котелок.
«Слышь, а ты бы их удочкой, все забавнее!»
«Такую мелкоту удочкой! Хлеб с крючка раздербанят и вся забава! А ты на червя!» – посоветовал дед.
«Тонкого червяка насади, не раздербанят!»
Дед любил советовать, а кто не любит? «Ищи тут червей в нашей мерзлоте!» Иван Гаврилович, похоже, начал злиться.
«А скажешь, не найду? Спорим на два яблочных?»
«Иди-ка ты!» — раздраженно отрезал Иван Гаврилович. «С червями своими!
«Рыбак из тебя, посмотрю, так», — презрительно сказал Бянкин. Забрал ружье, ведро и полез наверх, на тропу. Потоптался наверху. Поплестись дальше. Но спор так и кипел в нем. Этот Максимов — чурка с глазами. Ему словами не докажешь. Всю жизнь такой. Его надо носом ткнуть. Только тогда. Бянкин знал. Спуститься сейчас к вон тем тальникам, и там под слоем гнилых ивовых листьев обязательно найдешь дождевых червей. «Докажу», — решил дед и огляделся, нет ли какой банки червей складывать. Банок не было. А валялся под кустом старый кирзовый сапог. Тоже посуда. Червей можно и в сапог, а что, с землей. Запустив руку в сапог, так, для порядка, он что-то внутри нащупал. Вытащил. Это оказался аптечный пузырек. Этикетка желтенькая, чистенькая. Из-под витаминов флакушка, догадался дед. В пузырьке, однако, не витамины. Тяжелый, как гирька, дробь не дробь. Открутил пластмассовую крышку, тряхнул бутылочку на ладонь. Упали желтые, тусклые, жеванные какие-то. Ё-моё! Сказал Бянкин и осторожно сел на землю. С трудом попадая в горлышко, руки тряслись. Покидал кусочки обратно в бутылочку. Подышал поглубже, чтобы успокоиться, и крикнул. «Максимов! Ваня!» Максимов, шурша галькой, вылез наверх. Увидел, что дед весь трясется, сам побледнел. «Что такое? Сказал Бянкин и протянул пузырек. Максимов взял, руки у него тоже вдруг заходили ходуном, сыпнул на ладонь, долго разглядывал. «Золото!» — сказал севшим голосом. Какое-то время сидели молча, разглядывали находку. «Сколько потянет?» — спросил наконец Бянкин. Иван Гаврилович взвесил склянку на ладони. «Полкило верных! Ай-яй-яй!» — восхитился дед. Он уже немного успокоился. А глянуть, кот наплакал. Серьезный металл. Максимов не разделил дедова восторга. Он хмуро о чем-то размышлял, потом сказал. «Наверняка с нашей драги утащили. Кот наплакал. А если уже с пут наворовали?» Бянкин попытался вообразить себе пут золота. Не смог, опять ужаснулся. «Кто же это, а, Ваня? Кто-то из дражников?» Максимов пожал плечами. «Доложить нужно. Только вот кому?»
«Как кому? Федьке скажем. Начальник же, пусть подпрыгает».
«Федьке?» Иван Гаврилович поглядел на склянку. «Тут вот в чем заминка, Федотыч. Начальник, он же на каждой съемке золото торчит безотлучно. Мимо его никто крупинку не перенесет».
«Так что думаешь, тут сам Федька?»
«Ну, не знаю». Максимов нахмурился, осторожно положил пузырек на камни. «Я же на драге теперь не работаю. Не знаю, какие у них там новые порядки».
Дед Бянкин снял шляпу, вытер рукавом потную лысину и вдруг прошептал.
«Мне подозрительно».
«Так и мне тоже».
«Нет, ты слушай», — дед схватил пузырек.
«Федька вчера на ежакета сюда ездил, так? Следы, говорит, медвежьи, муравейник. А сам, выходит, золотишко прятал? Форменный некто».
«Кто форменный?»
«Некто. Ну, пишут так, если преступника по имени не знают, называют некто. А Федьку и по морде видно, что некто. Та еще рыбина!»
Иван Гаврилович заколебался.
«Черт его знает, так уж сразу и некто. Парень вроде ничего».
«Да, конечно», — сказал дед желчно. «Прямо не Федя, а божий одуванчик. А ты забыл, какой он жадюга? Он сберкнижку из зубов не выпускает. Его это фокусы, точно!»
Стали соображать, как быть. К Федору Козлову лучше на всякий случай не ходить. Надо самим звонить в район, в милицию. Но отсюда, из Балыктака, пока дозвонишься в Аскор, Это же полдня пройдет, и охрипнешь, пока дарешься, такая система. А в конторе, где коммутатор, народ толкается, делать им нечего. Слух пойдет. Расхитителя это спугнет, а он спрячет концы в воду. А если ночью позвонить? А кто сегодня на коммутаторе в ночь? Клава или Давыдовна? Вообще-то все равно. Не утерпят сороки, что молодая, что старая. Шепнут кому-нибудь, расхитители меры примет. Стоп. Бянкин поднял палец. Читал я княженцу. Да не хмэкай. Есть такая штука. Условный тайник.
Это как?
А так. Может, их тут не один. Вот я читал. Один пришел, спрятал. Другой пришел, забрал. А комиссар это дело раскусил.
Да какой комиссар?
Ну, милиционеры ихние. Французские, мудрые. Ага. Который прятал. Комиссар того не тронул, а который забирать пришел, не мухань-то-хох, и прищемил хвост.
Засаду предлагаешь?
Максимов нервно хохотнул. А ты, Гаврилыч, что, мужиков соберем? Дед заерзал на месте. Две замелькало всякое такое. Это вам не маховку собирать, эх, Антон Федотович. Выпал тебе на склоне дней случай, такую честь заработать можно. И в газету напишут. Мол, засадой командовал А. Ф. Бянкин. Большие чины, наверное, в Балыктак приедут. Может, даже полковник какой руку пожмет. Операцию вы, товарищ Бянкин, провели исключительно. Спасибо за крупный талант. И, глядишь, какой-нибудь именной портсигар сообразят за это дело. Да.
Мужиков? Переспросил Иван Гаврилович. А кого? Ты точно можешь сказать, этот не замешан, тот не замешан, а?
Тоже верно. Но ведь этот старый сапог, условный тайник, тут и раздумывать нечего. А то зачем в такую даль на эти отвалы притащили золотишко? Сунули бы в подол. Нет, кто-то сюда точно придет. Как тут быть, товарищ полковник?
А давай сами засядем вдвоем.
Сами? Максимов покачал головой и умолк. Уже вечер подкрался, беспокойный, назойливый. Комары заныли. Солнце, разбухая, уходило за сопку. Птицы в тальниках вдруг защебетали и торопливо завозились, как пассажиры, штурмующие отходящий поезд.
«Так что, засядем?» — повторил дед.
«А справимся?» «Мы-то! Два жигана у меня!» — дед даже затрясся, ужасаясь собственной решительности. «На мушку его, паразита! Мы ли в молодости на солонцах не сидели?» Иван Гаврилович что-то не помнил, чтобы Бянкин сиживал хоть раз на солонцах или вообще ходил на зверя крупнее рябчика, но махнул рукой и сказал в тон деду.
«В самом деле?»
Склянку с золотом сунули сапог. Сапог под куст, туда, где нашли. Выбрали для засады место. На склоне отвала, но не низко, чтобы видеть, кто пойдет по гребню, по тропе. Наломали на подстилку веток, стали укладываться. «Эх, детективная биография! Не в те годы ты начинаешься! Преступника удастся еще схватить или нет, а радикулит их самих точно схватит!» Небо было в тучах, и темнота легла плотно. Было не холодно, но много ли надо? Ну, стариковским косточкам. «Не околеть бы без костра!» – прошептал Бянкин. Максимов вдруг тихо выругался.
«С твоим золотом! У меня же бутылка в рюкзаке!»
«Ну!» – обрадовался дед. Его била дрожь. Не столько даже от холода, сколько от прилипчивых размышлений на такие уголовно-похоронные темы. «Выпили!» Но особого облегчения Бянкин не ощутил и через полчаса зашептал.
«Ваня, давай еще помаханькой, для хладнокровия».
Допили бутылку. Дрожь чуток унялась. Да и слух стал ловить и узнавать ночные звуки. Даже когда сзади что-то вдруг шлепнулось на озерко, дед хоть и вздрогнул, но тут же сообразил. утка. Селезень какой-то шастает, везучий. Не подстрелили за лето. Дед лежал, слушал. А мысли вертелись вокруг Федьки Козлова. Федора Станиславовича. Начальника Драги.